Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня мы продолжим тему, которую затронули на прошлой программе в порядке исключения, потому что тема архисложная, как сказал бы один деятель, вот и архиважная. Любовь к врагу, любовь к чужаку, любовь к тому, кто кажется врагом. Я бы предложил такую формулировку, и мне кажется, что Господь имел в виду, что любовь к врагу – это любовь к тому, кто кажется врагом. Нет у людей врагов, потому что все сыны и дочери Божии, все сотворены Богом. Ну, какие у нас враги? Говорит наш сегодняшний гость, он один, он был и в прошлой программе, отец Евгений Пискарев. Я заранее приношу слушателям свои извинения, потому что обычно я стараюсь, извините, воспитывать людей, и в эфире требую, чтобы хорошо знакомые друг другу люди обращались на «вы». Но сегодня, поскольку двое священников в духовной среде традиции немножко средневековой, там «вы» нету, и к Богу мы обращаемся в молитве на «ты», поэтому разрешите нам сегодня быть на «ты», как нам привычнее. Слово отцу Евгению Пискареву, психологу-священнику.
Да, добрый день. Да вот, батюшка, я хочу сразу возразить. И враги человеку домашние его. Прямая цитата. Значит, враги есть, потому что никто, кроме ближнего, нам большего вреда причинить не может. Другое дело, что это действительно вред, или это нам кажется. Мы воспринимаем как вред это. Людьми правит не любовь, людьми правит страх. Практика так показывает в настоящее время. Страх – это ожидание зла. Страх – это предчувствие зла, и страх – это, если хотите, привлечение зла. Ну, конкретный пример. На кого лают собаки? На тех, кто боится, или на тех, кто не боится? Значит, каким-то образом, мы в прошлой передаче говорили, страх связан со злобой и агрессией.
Хочешь ли ты, отец Евгений, сказать, что нацисты привлекают мигрантов, именно преступников? Потому что вообще приезжают разные люди, в основном, естественно, порядочные и более порядочные, чем москвичи, потому что в провинции, особенно на Кавказе, сохраняются архаические механизмы обуздания страстей, но, тем не менее, если человек настроен враждебно к приезжим, он по этому же закону наткнется именно на такого приезжего, с которым будет ссора, может быть, до смертоубийства.
Ну, ты хочешь сказать, что подобные притягиваются к подобным, и каждый встречает достойного себе, как ключики и замочки.
Я напоминаю римскую поговорку «симили симили гаудет», «подобное радуется подобным». Это принцип гомеопатии, но...
«Симилия симилибус курантур».
А, ой.
Позвольте цитату.
Хорошо, гаудет. Хорошо. И все-таки вот враги человеку домашнего. Я предлагаю, потому что сегодняшнюю программу мы всю посвятим разбору одной фразы из предыдущей программы, что человек должен, имеет право защищать свою территорию, к вопросу об отношении к чужакам и врагам. Так вот, к этим евангельским словам. Враги человеку домашние его. Дом – это ведь территория. Первая потребность человека, но не считая потребности в смысле, в любви, в Боге, это нулевая потребность. Отец Евгений.
Ребенок в утробе матери. У него есть дом, матка. И вот ребенок рождается, и он лишается этого дома, и получается новое качество. Он получает некоторое самостояние, а в перспективе еще самостояние.
Ошибусь ли я, дорогой отец Евгений, если скажу, что мать беременная женщина – враг тому человеку, который находится у нее в чреве? Она может сделать аборт, она может его убить, и в общем...
В том числе и это.
В том числе и это. Но и ребенок, я думаю... Он не переживает роды как радость, как освобождение. Да. Хотя я сомневаюсь, что ему там уж очень хорошо.
Это стресс.
Это стресс.
Ну, аналогия, она, конечно...
Но не родиться было бы большим стрессом.
Знаешь, как сказано, что в Евангелии, что тогда лучше бы им не родиться вовсе.
Да,
тогда, в некотором случае.
Тогда я буду свою линию, скажу, что ксенофоб, нацист, националист – это человек, который живет по известной формуле «мама, роди меня обратно». «Дорогая святая русская земля, прими меня внутрь себя». Хочу в матку российскую, и чтобы никаких кавказцев, таджиков, европников и так далее не было. Вот ощущение пространства зацикленного. Человек хочет окуклиться, перестать быть бабочкой, вернуться вот в эту куколку.
Может быть, вот как, батюшка, можно интерпретировать. Вернуться к корням. По-своему, приезжие люди, часто лишенные корней, они покинули то, что можно было бы считать родиной. Имеют ли они духовную родину? Потому что у меня такое ощущение, что все сейчас надо заработать, надо заработать. И люди в поисках денег мечутся, ну, по планете фактически.
Насколько я помню, в порядке справки я скажу, что вот эту вот ламентацию, плач, что времена стали дурные, молодежь не слушается старших, люди лишились корней, все ищут только где лучше, впервые, кажется, какой-то египетский писец, книжник, и это был, по-моему, 14 век до Рождества Христова. Не пошловато ли, отец Евгений?
Речь идет о том, что такая тенденция нарастает, и, по-видимому, когда-нибудь это нарастание перейдет в какое-то новое качество.
Хорошо. Я тогда попробую так вернуться. У человека есть потребность в своей территории. Кстати, дорогие слушатели, напоминаю, что мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Не бойтесь разрушить нашу приятную беседу, вы ее не разрушите. У человека есть потребность в своей территории. Но есть ведь качественная разница между человеком взрослым, то есть собственно человеком, и человеком в процессе становления, невменяемым. Но это означает, что вот у ребенка своя территория как бы изначально есть, но она совпадает с родительской. И для первого года жизни это замечательно, а потом начинается сдвиг. Человек как пузырь взбухает, взбухает. Вот горячий случай, очередное самоубийство девочек, и причем идет такая вот индукция. Это ведь вряд ли связано. Отец Евгений, напомню, работает в отделении детского суицида Филатовской больницы. Это ведь вряд ли связано с тем, как они думали, что вот учителя достали, за прогулы ругают. Это ведь бунт против неправильного устройства жизни.
Они могут так рационализировать.
Что учителя достали.
Да, они могут так воспринимать. Это. За этим может стоять совсем другое. Понимаешь, батюшка, первое, что мы можем неправильно воспринимать. Вообще наше восприятие избирательно, а во-вторых, имеет свойство к искажениям. А во-вторых, еще воспринятое нами как-то интерпретируется. И здесь могут быть искажения, и тогда может пойти речь о конфликте интерпретации, потому что даже если воспринято одно и то же, оно может быть оценено по-разному, в разных контекстах, в разных, в первую очередь, личностных контекстах. И мы с тобой говорим сейчас, понимаешь, вообще все очень лично. И это суицидальные переживания, они переживаются как личные, хотя по факту это достаточно автоматические вещи.
Говорил отец Евгений Пискарев, напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У нас звонок с Алтая. Михаил, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я постоянно вас слушатель и как-то уже говорил с вами. Но мне очень странно слышать от отцов церкви такую тему, что вот защищать Отечество – это какая-то привилегия для христианина или даже святое дело. Потому что если смотреть с точки зрения Христа самого, то он говорит, что вы, как дети мои, вы не от мира сего. А потому слово «враги человеку домашние его» – это относится к отношению того, кто примет Иисуса Христа в жизнь свою и станет христианином, и кто не примет его, как Господа Спасителя. Вот враги. А действительно вот такое понятие, что защищать Отечество – это все чужаки, а Господь от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. А потом мы-то все равно странники и пришельцы здесь на земле. Ведь Отечество-то наше на небесах, откуда мы ожидаем Господа. Потому что, понятно, мирской пусть неверующий, пусть он защищает Отечество, но духовный, верующий, святой. Это вот когда Христа хотели распять, его почему распяли? О нем же как сказано? Они говорят так, вот все уверуют в него, придут римляне и завладеют нами. Так и здесь, страх перед каким-то человеческим, если бы веровали в Бога, то не было бы этой вражды.
Спасибо, Михаил.
Отец Евгений, я должен был бы это сказать, но я, видишь, кроткий человек. Евангельские-то слова действительно относятся не вообще к домашним. Там о конфликте по линии веры или неверия в Мессию, в Спасителя. Вот, так что понятие «дома» в этом смысле...
Не мир принес, но меч в этом смысле.
Да. Я принес веру, которая в реальных жизненных условиях становится причиной разделения. Но именно ради веры. Блаженны гонимые, блаженны те, кого лишили дома, территории, пространства, но не вообще все, кого изгнали, а вот во имя Христова.
Правды ради, да.
Правды ради. Насчет защиты Отечества, Михаил, я понимаю, действительно, в сегодняшней России есть десятки кружков православной самообороны, православные, юные православные десантники, в общем, много всякой антиевангельской, антихристианской жизни, нежити под девизом православия. И действительно есть духовенство, которое призывает служить в армии, защищать Отечество. Вот своих врагов прощай, а врагов Отечества не надо, как говорил там, ну, еще святой митрополит Филарет. Но отец Евгений такого не говорил, и я такого не говорил. Я согласен с тем, что Отечество небесное. А можно это совместить-то?
Трудно, я так полагаю, потому что царство мое не от мира сего, и когда... Христа пришли, собственно, забирать, то один из апостолов же взялся за меч, отсек рабу ухо, и этого не должен делать. То есть, защищая Господа, фактически он взялся за оружие, и это Христом не было благословено.
Я прошу прощения за вредность. Мне кажется, что когда апостол Петр взял меч... Он не Христа защищал. Любой человек, который берет меч, ну, в христианской цивилизации, считает, что защищает веру, Бога и так далее. Он себя защищал.
Может быть и так, но ни то, ни другое не благословено. Вот в этом евангельском эпизоде не знаете, какого вы духа. Вот, наш дух другой. К сожалению,
он защищал себя, я договорю, потому что для мужика, апостол Петр был мужик, самое страшное – почувствовать себя предателем. И он боялся, что если вот он, сложа руки, стоит и смотрит, как Иисус арестовывает, то его потом жена, теща, друзья, все будут пилить, что ж ты ничего не сделал? У тебя даже меч был, вот, а ты ничего не сделал. И он решил пойти, значит,
доказать. По стереотипу поэтому.
По стереотипу.
Но... поставил человеческое выше божественной заповеди, которая, ну, забылась, не забылась, но это стрессовая ситуация.
Но скажем. Это такое же предательство, как Иуды. В этом смысле апостол Петр предал Спасителя и когда отрекался, ну, то словом, и когда взялся за меч. Он пытался здесь, в Гефсиманском саду, в пространстве, когда совершается таинство ареста, таинство самопожертвования, все это обернуть в какой-то мочистский аттракцион. Самоутверждение. Ну, как бы кто потом не подумал дурного.
Может быть и так. Мы о мотивации мы не можем сказать. Речь идет о факте. И этот факт не нашел одобрения в глазах Господа Бога.
Какие же мы с тобой после этого духовные люди и духовные отцы, если не пытаемся понять мотивацию того же человека, который взялся за оружие и пролил кровь?
Важно понять мотивацию человека, ищущего Бога. И важно, что... В данном случае апостол Петр не упрямствовал, не противился, а послушался. Вот в чем дело, что он оказался, выражаясь современным языком, обучаемым, и снова предал, и снова встал. Вот с Иудой сравнить, вот если у нас сегодня речь про суицид...
Нет, сегодня речь про территорию. Но, между прочим, повешение Иуды, да, это пример необучаемости, это пример, образ точнее, человек без территории. Вот он висит на веревке.
На
и
деве,
он,
да.
Да, как вот как у Гоголя, между небом и землей. Он нигде. Во, мечта самоубийца, оказаться вот в таком месте, которое всюду и в то же время нигде. Но это и есть, видимо, ад. Давай, у нас звонок из Брянска, Александр. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Хочу сказать, значит, первое. Человеку домашний его, это страсти человека. Это твои страсти, твои... которые живут в тебе, внутри, в твоем доме. И следующее. Апостол Петр кинулся в душевном порыве защищать любимого учителя. А когда наступил время духовного труда, он три раза отрекся. Понятно? Это очень трудное дело, духовный труд, перейти с душевного и на духовное.
Спасибо, Александр. Да, вот я согласен насчет того, что порыв, но душевный. Враги человеку домашние, его как страсти. Мне это нравится. Да. Ввиду приближающегося Великого Поста, когда вечно многих вводят в соблазн хороших, правильных, добрых людей, поют псалом на реках Вавилонских, on the rivers of Babylon, с призывом «Блажен, кто возьмет твоих детей и разобьет их головы о камень». И спрашивает, это как? А отвечать надо так, что святые отцы, настоящие, не чита нам, а святые отцы, Иоанн Златоуст, Василий Великий, под этими младенцами говорили, надо понимать, именно твои человеческие страсти. Это не какие-то дети каких-то иранцев и иракцев. Это то, что у тебя в душе зреет. Вот это возьми и разбей.
Ну, страсти, помыслы.
Тогда спрашивается, если у меня в душе такие вот гадости, то где, собственно, территория моей души? У меня есть территория или нет? Или моя территория занята чем-то абсолютно чужим для меня?
Вот в этом-то, что война, территория войны – это душа. И получается так, что она занята дьяволом, демонами. Но глубины души демон не знает, я так полагаю.
А я прошу пардону, а зачем сатане знать глубину души, потому что достаточно накрыть вот чашу человеческой души крышкой, сесть на нее задом и давить, и тогда вот будет взрыв, вот будет война, будет убийство, самоубийство, но разницы нету, будет гибель, ничто.
Да, то есть с помощью внешних средств, согласен, но это же происходит, вот школьницы восприняли свои взаимодействия с учителями как давление.
Но к вопросу о птичках. Школа – это общая территория. В этой школе сотни учеников, сотни. Вот. И наверняка учителя, допустим, что они вот какие-то неквалифицированные, но они по отношению ко всем допускали ошибки. А ведь отреагировали так не все. Значит, у кого-то, может быть, дома лучшая ситуация. Ну что, теперь родителям пилить себя, что они виноваты?
Трудно сказать. Вообще, суициденты, как правило, по моей практике, все-таки они отчасти недолюблены родителями. Они не имеют того базового доверия миру, группы поддержки внутри себя, в своем осознании. Они часто оказываются одинокими.
Вопрос. Да? Чем-нибудь замечательное слово «суициденты» отличается от сотрудников военного министерства и вообще от всех силовиков? Человек, который способен взять дубинкой, пнуть старушку, который способен там разгонять, обливать и фальсифицировать, и лгать, тоже все недолюбленные. Все недолюбленные. Не все бьют.
Дети оказываются одни. И более того, они и не хотят знать про других. Потому что, например, про детей, я здесь, они же не думают в этот момент про родителей.
Но они же не совсем дети, они уже подростки.
Все равно они про родителей не думают, они про других не думают. Они погружены в свое горе, переживание горя, сознание сужено.
Нормально. Минуточку, Спаситель в Гефсиманском саду, молитва до кровавого пота, доминует меня чаша сия. Это суженное сознание? Я думаю, что подростковые страдания, подростковая боль, и это должен помнить любой учитель, любой взрослый, а не стоит гефсиманской молитвы. Это не самообман. Это чистилище, через которое в жизни нужно пройти, чтобы обрести свободу взрослого бытия. И вот когда происходит катастрофа, ну, это для меня тайна.
Ну, честно говоря, и для меня это тайна. Хотя все, что я могу сделать, это помочь детям так или иначе приблизить сознание.
Подросткам.
Подростком.
А если человек становится нациком, он может, ведь потому что покончить с собой и начать призывать покончить с таджиками, узбеками, лакцами и так далее, это тоже суицидальное в этом смысле поведение. Но убийственное поведение.
Некрофильное, хорошо.
Некрофильное.
В широком смысле.
В русском языке имеется в виду любовь к покойникам.
Ну, превратить в покойника?
Да нет, человек любит жизнь. Человек пытается защитить свою территорию, территорию любви, защитить ее разрушением. У нас звонок из Тульской области. Александр, здравствуйте, прошу вас. Александр?
Который этих мусульман. Вот они заходят в толпу, допустим, кричат «Аллах Акбар» и убивают там десятки людей. Это что такое? Я вот меня это не, в голове не
вижу. Спасибо, вижу. Спасибо, спасибо. Действительно, вот поведение террориста-смертника. Оно чем-то качественно отличается от поведения, скажем, русского летчика, который, выполняя военный приказ, сбрасывает запрещенные вакуумные бомбы на рынок в Грозном. С точки зрения закона отличается, земного закона, с точки зрения небесного.
Не могу сказать, батюшка, я бы не стал не то делать, не то. Но
какие поведение, у нас хорошие врачи и священники.
Поведение так. В толпе, вот люди индуцируют друг друга.
Армия, толпа.
А здесь за ним стоит приказ. Понимаешь, дело вот в чем.
Ну что
я
важнее,
отвечаю,
отец Евгений, что важнее,
отвечаю.
Приказ сердца или приказ генерала?
Сердце выключается в какой-то момент. Значит, человек-машина в этих системах, люди все больше и больше начинают жить по законам машинной техники, становятся придатком машины.
То есть у человека-националиста, мстителя, озлобленного, территория жизни превращается, как ты сказал, в территорию, где механизмы собраны. Гараж, полигон. Защищая свою территорию, человек ее омертвляет.
В любом случае, вот я, когда вот это омертвление, я пытался сказать слово некрофилия, но важно, наверное, не это, а то, что нет любви в этот момент. Я выполняю приказ, меня нет, я становлюсь функцией. И там, когда я просто, это своего рода угар, есть упоение в бою, и когда люди входят и восклицают вроде бы молитву, но на самом деле это угар, ну, разрушение.
Минуточку, я позволю себе продолжить цитату. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. И мне кажется, в этом контексте это важно. Человек, который защищает свою территорию смертью, сея смерть, неважно, по приказу генерала или по зову сердца, или какого-нибудь религиозного проповедника, он обрывает территорию. Он пытается ее защитить, но вместо этого он уничтожает территорию чужого. И в результате он действительно на краю. Может быть, ему это доставляет удовольствие, но это извратизм.
Я не знаю, да, если про упоение, то это удовольствие. И про извращение мне трудно судить, но это иной мир, понимаешь? Вот качественно иной, есть другое. И, по-видимому, здесь лежит основа разделения, что не нам к вам, не вам к нам. Вот возможно, потому что... Как бы другая, даже не могу сказать жизнь, другое бытие. Да и бытие, про бытие не могу сказать, потому что это не бытие. Это привести в небытие себя и другого.
Говорил отец Евгений Пискарев. Я напоминаю еще один образ, связанный с бездной. Лев Толстой, свой лучший духовный трактат, исповедь, начинается сравнение. Я вишу на краю бездны, держусь за кустик, он трещит, но у меня есть полминуты, чтобы что-то сказать. Вот мы продолжим программу, посвященную тому, как человек формирует свою территорию, обрывы и вершины, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Москве активисты провели форум наблюдателей под лозунгом «Не дай украсть выборы». Цель форума – скоординировать действия наблюдателей от различных организаций и обучить добровольцев, которые могли бы следить за соблюдением закона на президентских выборах 4 марта. Премьер-министр и кандидат в президент России Владимир Путин не принял представителей парламентской ассамблеи Совета Европы, которые накануне прибыли в Москву для оценки хода подготовки к президентским выборам. Как сообщил сегодня на пресс-конференции в России, столице глава миссии Тини Кукс, делегацию проинформировали, что встреча не вписывается в напряженный рабочий график премьера. В ходе спецоперации в селении Гурбуке Карабудахкенского района Дагестана, по уточненным данным, убиты 4 боевика. Как сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете, в перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов, боец спецназа получил ранение. В Москве в связи с убийством школьницы возбуждено уголовное дело. 15-летняя Яна Сивакова выбросилась сегодня с 24 этажа дома на Новогиреевской улице на востоке Москвы. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко не намерена подавать прошение о помиловании, поскольку не считает себя виновной, заявил ее адвокат Сергей Власенко в интервью еженедельнику «Зеркало недели Украина».
Убитый сегодня в Дамаске генерал сирийской армии был военным медиком. Он командовал госпиталем в Дамаске. Как сообщает сирийское государственное агентство САНА, бригадный генерал Исса Аль-Кули был застрелен у своего дома в северной части Дамаска. В Великобритании в рамках расследования дела о коррупции, подкупе журналистами сотрудников полиции и госслужащих арестованы еще 8 человек. Среди них 5 сотрудников британской газеты САН, полицейские, военнослужащие и чиновник Министерства обороны страны. На юге Афганистана при подрыве на фугасе погибли 5 полицейских.
Говорит Радио Свобода, мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Сегодня у нас в гостях священник и психолог отец Евгений Пискарев. По привилегии русской православной традиции для духовенства мы уже с ним друг с другом будем на «ты», совсем как с Господом Богом. Программа наша посвящена проблеме защиты своей территории. Как человек воспринимает свою территорию, что для него своя территория. Вот мы выяснили, что дом – это вообще-то душа. Это не просто квартира, в которой мы ссоримся с теми, кто иной веры, нежели мы. А дом – это моя душа, и враги человеку домашние – это враги, моя похоть, моя ненависть. Вот домашние – это настоящие. Но прежде чем продолжить вот по Евангелию, у нас звонок из Москвы, Ефим. Здравствуйте, прошу вас.
Алло, добрый день. Вы знаете, государство, как мне кажется, оно, не считаясь ни с моралью человека, ни со свободой воли, оно отдает приказ. Но вопрос у меня очень простой. Правильно я понял, что я должен защищать отечество, в главе которого стоят Гитлер, Сталин? Ну, так вот приблизительно. Спасибо.
Спасибо.
Я думаю, что вы, Ефим, поняли нас неправильно, если мы такого не говорили.
Нет, мы не то, что такого не говорили, но я вспоминаю коллизию одного православного во Второй мировой войне, русского, автора этикетки к советскому шампанскому, кстати. Вот знаменитый архив Губонина, вот это Губонин, он был, как говорят современным языком, дизайнер, график промышленный. Он изобрел этикетку соф-шампанского, а во время войны он думал, очень православный действительно человек, и он переживал и писал об этом, что как я пойду убивать, потому что в кого я буду стрелять? В какого-то Ганса, которого как меня послали, не спрашивая. Вот, у него там какая-то Гретхен, какие-то дети. По Толстому рассуждал. Кто православнее Толстого-то ведь у нас? Вот. И выход он сделал, прошу прощения, сугубо православный, настоящий православный. Не тот православный, который в МИДе с миллионами. Значит, дайте мне Париж, я его закатаю в гламур. Вот. Он молился. Вот православный ответ. Его послали картографом. И он всю войну работал вот по картографии. Ну, понятно, график. Вот. Странный такой ответ Бога на этот вопрос. Но Губонин-то беспокоился, а другие-то не беспокоились. Большинство-то были атеисты в ту войну, вопреки всем сегодняшним басням.
Воины спрашивали у Христа, что нам делать, чтобы спастись?
У предтечи.
Нет, у Христа. Как мы спасемся?
Хорошо.
Что им ответ был? Не делайте, не берите лишнего. То есть делать, что вам приказали. Там, но если приказали стрелять...
Там речь скорее о воинах. В современном представлении это полиция. Это не легионеры римские, которые реально были солдатами, даже не сирийцы, а это вот местная полиция. Поэтому вот речь зашла об обиде. Полиция легко может причинить обиду, а легионер разве что распнет, но без обид. Вот. Не обижать... У нас звонок из Москвы. Николай Иванович, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. У меня один вопрос. У нас есть великий христианский святой Сергий Радонежский. Следуя логике рассуждения, которое превалирует сейчас в эфире вашем, я бы хотел узнать, он что, тоже относится не к святым, значит? Он
почему
призывал разбить татаро-монгольское войско.
Ага, понял.
Все, понятно.
Да, пересвята осляби.
Ну, во-первых, он не призывал.
Во-первых, легенда о пересвете Ослябе – это поздняя легенда. Ну, она лет на 100 позже, чем события. Во-вторых, ну, преподобный Сергий на какие-то сражения московских князей благословлял. У него не было выбора, он даже не подозревал, что можно не воевать. До этого тоже христианам полезно дорасти. Значит, не так, что он раздумывал, воевать или нет. Во-вторых, Куликовская битва не против татаро-монгольского ига, а за укрепление татаро-монгольского ига от узурпатора, потому что Мамай числился узурпатором. В-третьих и главных, вот мы говорим о защите своей территории. Преподобный Сергий ведь был, не было тогда Руси, он был из ростовских. Они бежали из Ростова от татарского разорения, бежали, они пытались защититься. Они бежали не в московское княжение, в Дмитровское, потому что Радонеж тогда это была не московская земля в начале XIV века. То есть это все страшно не так, как нам сегодня кажется, как нарисованы фрески на вокзале в Загорске. Вот. Но главное, когда доходило до самого преподобного, он как поступал? Вот брат на него наехал, что ты не так руководишь монастырем. Вот то абстракция. И князь и без благословения бы попер воевать. А когда он сам решал, какой был выход, отец Евгений? Так, ну... Плохо мы знаем церковную историю. Он ушел из монастыря, основал другой. И это повторялось несколько раз. Вот как защищать свою территорию. Иди и сделай новую.
Ну, да, это...
А не убивай другого человека, в котором целый мир и целая территория.
Я хотел отреагировать на звонок Николая Ивановича. Дело все в том, что, вот, заметь, батюшка, значит, Сергий Радонежский не святой. Вот мышление. Значит, подловить и... Мы же не говорили.
И выбить из-под нас каноническую почву. Вы отцы-идиоты, потому что вы не согласны с Сергием Радонежским.
Ну да.
И мы болтаемся в
вот
статье.
В этом опасность вообще разного рода публичных выступлений. Все глубоко лично. И вот когда мы начинаем говорить...
По-моему, это большое удовольствие, это не опасность.
Что?
Это удовольствие, не опасность, отец Евгений.
Удовольствие что?
Публичного выступления. Если тебя, из-под тебя выбивают землю... Но твоя территория никогда не выбьется, если ты веруешь в истинную правду.
Я согласен, но эфир – это чья территория тогда?
Территория любви, территория свободы.
А что, есть любовь? А что, на радио «Свобода» есть свобода?
Конечно. Здрасте. И относительно всяких других радий, и абсолютно тоже. Так что, как говорится, слушайте «Радио Свобода», и нам можно позвонить. Это прямой эфир 8 800 200 ровно 2212. Халява для жителей всех регионов России. Между прочим, я узнал, откуда слово «халява».
Да.
Халява, ведь во многих славянских языках это труба, раструб. Значит, на Украине, в Польше это голенище сапога. Когда ходили колядовать, то всякие сласти и угощения клали в сапог, в халяву. И вот отсюда-то и выражение «на халяву», то есть протянуть сапог, тебе туда накидают. Мне очень понравилось. У нас звонок из Москвы, Татьяна Михайловна. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, мне, к сожалению, не очень понравился ваш пример о том, что вот один товарищ пошел в картографы. Как вы думаете, если бы все пошли в картографы, то что, у нас бы здесь был бы один сплошной Освенцим? И я думаю, что очень многие, в частности ваша семья, бы очень сильно пострадали, а может быть, вас даже и на свете бы не было, если бы все были картографами. Спасибо большое.
Спасибо, Татьяна Михайловна. Видите, к вопросу о территории, отец Евгений. Меня нету. Если я пацифист и христианин, то меня нет. Я родился по недоразумению, потому что кто-то за меня пролил кровь, ну, как мой отец. Вот мой отец категорически отказывался вспоминать про войну. Он сносил 17 шинелей и говорил, что это такая дрянь, грязь и никаких подвигов, он, награжденный 3 орденами славы. Вот. С его точки зрения, война – это был сплошной грех. Так вот, надо здорово не верить в милость Божию, надо здорово не верить в гармонию, в здравость мира, вот так вот впадать в панику и говорить, что если бы не бомбежка Хиросимы, японцы бы завоевали США, если бы мы не положили бы, если бы Жуков не гнал сотни тысяч людей на кинжальный огонь, тут был бы Освенцим, да чепуха. Чепуха. Крошечная Германия не могла технически, не говоря уже о моральном аспекте, завоевать весь мир. Вот это вот нагнетание истерики, это к вопросу о том, что такое защита территории. Она начинается с беснования. Человек впадает в истерику. Если я сейчас не согрешу, не убью, не прокляну, то я лишусь своей территории. Тут будет Освенцим. Это не страх, это паника. Страх – это чего-то ближе к человеческому. Это все, это просто вот уже вот обирание себя пальцами, как перед смертью.
Дело все в том, что и у этой паники есть предыстория. Как была некоторая предыстория у этой войны, и история вполне историческая, в том смысле, что она длилась годы и десятилетия. И, понимаете, и мы, рожденные в этом... механизме, в этом взаимоприемственной обусловленности, как одно вытекает из другого, и получается, что этот паровоз никак не остановить, это течение своего рода стихий, которые развернулись.
Но я сейчас, Евгений, скажу суровым языком историка. То, что было до Второй мировой войны, вот к этому звонку, к этой панике, что мы, Россия, спасли мир от коричневой чумы, мир спасли.
Батюшка, речь конкретно была о тебе, что ты бы не родился.
Ну да,
ты понимаешь?
Да, конечно, конечно.
И в этом звонке отчасти, может, Татьяна Михайловна права, откуда мы знаем? Некоторым людям
чтобы я не родился, говорить. Было тысяча причин. А чтобы я появился на свет, была одна единственная причина – воля Божия. И это воля Божия, а не заслуга Иосифа Виссарионовича, Георгия Константиновича и прочих. Я что хочу сказать? Вот в 46-м так не рассуждали, что мы спасли мир. Ну, кроме каких-то казенных публицистов. Все понимали, что ввязались в грязь, сами готовились к нападению, сами готовились нести миру красную чуму и красную гибель, жить одним человечьим общежитием с Иосифом в качестве старосты этого общежития. А вот эта вот паранойя началась в середине 60-х уже на наших глазах. Вот эта вот военная пропаганда замазывала кризис духовной жизни. И чем меньше духовной жизни в России, тем могучее, более могучая вот эта вот пропаганда подвига Второй мировой войны.
Батюшка, ты в пропаганде, а Татьяна Михайловна говорила лично о тебе.
Нет, она не лично.
Вот, но Татьяна Михайловна, тоже. Можно я скажу? Хорошо, вы сказали «бы», может быть, «бы», вас не было. Именно вот эта сослагательность, она предположительно, а здесь есть реальность.
А я, рассвирепев, еще добавлю от себя, что если бы, то если бы не Иосиф Виссарионович, если бы не Георгий Константинович, которые давили массой и посылали бездарных людей на фронт, потому что система была настроена на отбор тех, кто послушен, а не тех, кто умен. И Жуков далеко не самый талантливый. Талантливые сгинули, не доходя до лейтенантов. Если бы не это, у нас бы не погибло столько миллионов во Второй мировой войне. Если бы не это, сотни миллионов бы сегодня жили в России, не 150, а 350. Если бы не это, вот как надо думать, играть на повышение, а не на понижение даже в своих фантазиях. У нас звонок из Краснодара, Петр. Здравствуйте, спасибо за терпение. Петр.
Я хотел отцу Евгению сказать.
Да.
Он в начале передачи, когда говорил о том, что враги человеку домашние его,
это Спаситель
сказал,
говорил, отец,
да,
Евгений цитировал.
Сказал, что это ближние. Это не ближние, а близкие.
В чем разница?
А ближние – это все современники, которым мы можем причинить или боль, или радость.
Ну, отец Петр, я скажу как историк, даю справку. В Евангелии слово «домашний» используется в античном значении. Это был универсальный термин, как в «Деяниях апостолов» – крестился он и весь дом его. Это так называемая большая семья, куда входили родители, родственники, все, кто живет под крышей. Рабы входили в понятие домашних, вольноотпущенники, гость, если он поселился, он тоже автоматически попадал вот в этот купол защиты. Так что здесь речь идет об очень широком достаточно, но не все человечество. Б. Эти слова Спасителя, как и многие другие, обращены к патерфамилиас, к главе дома. Они не обращены, скажем, к детям. И это тоже существенно. Евангельская проповедь первоначально Господь ее ввинтил вот через тех, кто считал себя самыми главными, в мужиков. Он не звал женщин. Потом протекло и к ним. А сперва он обратился к нам, идиотам, мачистам, главам, много о себе думаю. Вот. И он сказал важную вещь.
Батюшка, я хотел вернуться к тебе конкретно. В ответ на реплику Татьяны Михайловны ты выдал тираду, потому что вот как надо думать. Ну, разве это не нарушение территории? Ты уже учишь людей, как надо думать.
Ага.
Ну, учитель жизни. Понимаешь, вот попытка пристроиться сверху. Нам важно услышать другого,
принять другого. Татьяна Михайловна, простите, Христа ради. Отца Евгения ради. У нас из Москвы Борис Иванович. Здравствуйте, прошу вас. Борис Иванович. Борис Иванович? Нет, что-то техническая накладка. Я возвращаюсь к Евангелию, потому что там есть одна фраза Спасителя, которая, мне кажется, абсолютно принципиальной. О том, когда к нему приходит какой-то джентльмен и говорит: «О! Я с тобой!» И спаситель в своем лучшем дзен-буддийском духе говорит: «Куда? Куда собрался? Сыну человеческому поспать негде». Ну, там гебраизм, негде преклонить голову. Но речь идет, конечно, о том, что переночевать негде. То есть подушки нету, кровати нету, подстилки нету. То есть у спасителя нету другой территории, кроме креста. Но крест, в отличие от виселицы, он уходит туда, где Черепадама. Он уходит вот насквозь, во всю землю, корнями крест. Вот. То есть территория Христа и наша территория, как верующих, это территория, вот точка, которая геометрически вообще не существующая-то с точки зрения математики.
А осина, корни осины?
А на осине он висел и покачивался. Я думаю, что вот здесь какой-то сдвиг между разными людьми. Вот один пытается себя убедить, что можно делать зло, потому что иначе я лишусь квартиры, начальство выгонит, надо пойти там на эти псевдовыборы, потому что уволят, перестанут платить пенсию.
Страшно.
Прошу прощения за актуализацию.
Страшно.
Но это для верующего, это обоснованный страх? Вера вообще что-то меняет?
Она... должна, да, может изменить, но такова сила нашей веры. Понимаешь, вот там, где есть любовь, там нет места страху. А так мы слушаем этого страха и оказываемся его марионетками.
У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые отцы. Я хотел бы вот задать вопрос. Вот все-таки Христос послали, и вот Мессия пришел на Ближний Восток, и, в общем-то, он пришел для израильтян, в основном, чтобы их от чего-то спасти. Но вот я наблюдаю, когда римляне подходили к крепостям еврейским, то евреи сражались до последнего, защищая свой дом. И даже когда кончалось у них хлеб, там вода, и уже камни в крепости, они убивали своих жен и детей, и потом кончали с собой, чтобы римлянам ничего не досталось, пустые стены поджигали. Но я хотел бы зайти еще немножко с другой стороны.
Прошу прощения, Николай, вы считаете, что это правильно и для христианина?
Я знаю, я спрашиваю вас, для этого пришел Христос спасти, чтобы они до конца себя не уничтожили, может быть? Я хотел задать вопрос, вот когда Моисей повел племя из египетского плена, якобы, хотя никто говорит, что ни один араб не может потом превратиться в такой народ, который сейчас в Израиле. Он повел в пустыне, 40 лет водил, и израильтяне, ну, будущее, евреи стали, превратились в сильнейшую армию с дисциплиной, и, в общем, левиты тогда под Иисус Навин уничтожал всех слабых по приказу Моисея, в общем, половину населения было уничтожено, вырезано, а потом и вырезаны все народы, населяющие Палестину. И,
Николай,
в общем,
давайте,
все,
я опять вас выкидываю из эфира, и в следующий раз представляете, что я тот Николай, которого дважды выкинули, потому что это уже антисемитский треп. К истории это отношение... Это антисемитский треп, отец Евгений, к истории это отношение не имеет. Евреи не вырезали все народы, евреи ходили по пустыне в наказание за маловерие, а вовсе не в порядке тренинга на армейском плацу, они не стали самой сильной армией. Это все типичный антисемитизм. И я больше этого в эфире не допущу. Николай, лучше не звоните, я вас уже по интонациям и по тембру запомню. В прошлый раз вы на чеченцев наехали, сейчас на евреев.
Можно я, Николай, отвечу?
Ну, кратко. Чуть-чуть.
Нездоровые нуждаются во враче, но больные.
Теперь про Масаду, про то, что евреи всячески защищались и оборонялись. Чепуха. Исторически было так. Евреи все разные, как и все люди разные. И во время осады Иерусалима, например, христиан и многих других из Иерусалима выгнали именно потому, что они были нормальные люди. Они не хотели гибнуть просто так. У них не было суицидного поведения. Остались те... И это не были, скажем, саддукеи, кто действительно обладал психологией самоубийц. Но это было меньшинство. Большинство евреев и до этого расселялись, и бежали в Вавилон. Так что благодаря этому и сохранились. Христиане бежали в Пеллу, как известно, из Иосифа Флавия. Но, тем не менее, этот антисемитский звонок наводит нас на воспоминания о главном нашем празднике. Пасха – праздник исхода. Угу. Праздник исхода напоминает о сути завета с Богом. Евреи в этом смысле – это всего-навсего ладонь человечества. Бог спасает евреев не потому, что они лучше или хуже, а потому, что, бросая веревку тонущему, тонущий поймает ее ладонью. Вот евреи – ладонь человечества. Бог через них спасает всех. Обетованная земля – вот это кусок веревки. Но зачем она нужна? Чтобы потом Спаситель придет и скажет: «Я пришел спасти», а спасение в том, что не на этой горе в Иерусалиме поклоняться Богу, не на горе Горизим в Самарии, а в духе. Значит, ваша территория, настоящая обещанная вам земля, это небо.
Даже не душа тогда получается.
Даже не душа. Да. Потому что душа – это античность, это стойки, это эпикурейцы. Уйди внутрь, никакой не внутрь. Уйди на небо, вот твоя территория. И тогда...
Но тогда погубить свою душу Евангелие ради, не просто, а ради Бога. Посвятить свою душу и второе рождение.
Обратите внимание, что в Евангелии это настойчивый троп, не да. трёп, а троп. И обычно хорошо становится ясен в связке с притчей про то, что ты пришел на пир, садись пониже, тебя пересадят повыше, чтобы был, чтобы тебя не погнали из центра на окраину, садись на край, и тебя всосет в центр. Это же тоже вопрос о том, как защитить пространство.
Да. Не как, даже как войти, даже как завоевать, я бы сказал, своего рода.
О, то есть, чтобы завоевать пространство, надо сложить меч, щит и вообще
всё. И стать последним.
И стать последним, стать
плачущим. Многие из последних будут первыми.
Там даже, по-моему, не многие, а просто последние будут первыми. Ну, генералы пойдут, ну, будем надеяться, что они тоже, конечно, войдут в рай, но только если вылезут из генеральской формы и из танка. И к сержантам это тоже относится. Вот. А все-таки тогда, слава богу, какая ни есть воинственная страна, но большинство-то людей не воюют, даже большинство солдат не воюет. А мне хочется опять вернуться вот к подросткам.
Батюшка, в армии, в семье идет война.
Да, в семье идет война.
Вот в чем, что страшно. Эта война по-своему кровава, но она не так видима. И те подростки, это, в общем-то, некоторый результат этой войны.
Я прошу прощения за личный момент, отец Евгений, но очень многие люди объясняют так: а как, собственно, не враги человеку домашний его, кой ляд, мы живем в комнате в 16 метров втроем, на кухне теща спит, в коридоре тесть, это жизнь, тут можно не быть врагами. У тебя ведь не лучше, отец Евгений, немногим лучше. С тремя детьми на 40 метрах.
44.
44. Да, да еще периодически мать жены прибывает.
Да.
Замечательно. И 2000 книг, совершенно ненужных.
Книг больше, значительно. Вот, но дело вот в чем, что это как раз показатель духовности. То есть вот этот срез, он как бы обостряет и проявляется внутренность души, потому что широко жить, может быть, многие наши недостатки, грехи остались бы незамеченными, а так они становятся явными в такой стрессовой ситуации. И тогда есть возможность их преодолеть. Тяжело.
Тогда объясняйте, Евгений, велика Россия, а жить негде. Россия, шестая часть земли, квартиры, которые, ну, как собачьи конурки. Но это же не потому, что мало земли. Люди ютятся, люди сбиваются. Москвичей испортил квартирный вопрос. Да. Но москвичи же приехали все откуда-то, каждые 10 лет по миллиону, говорит статистика. То есть вот вся Москва – это те, кто приехал за 120 лет. Вот, 12 миллионов. Москвичей, которые здесь с начала 19 века, ну, почти нет, я думаю. Значит, сбиваемся в кучу, сбиваются в кучу, чтобы защититься. Потому что территория провинции, она отравлена добрососедским надзором. Лучше на 20 метрах, но свободно, чем на 40 метрах, но ты не можешь по улице пройти, а тебе все знают. А тут ты выходишь на улицу, ты свободен. Вот она территория.
Это шапка-невидимка.
Ага, Москва но, как шапка-невидимка.
Но разве это есть признак свободы?
Не знаю, я спрашиваю.
Я не думаю, потому что человеческого искреннего в мегаполисе гораздо меньше.
А наши, пардон, храмы пошаговой доступности. Это же ведь та же идея. Я не хочу строить храм сам со своими единоверцами. Это надо составлять списки, я буду свои зарплаты платить. Вот мы всем миром крикнем начальству, начальство нам построит. Это опять анонимность. Можно ли говорить, что я живу и имею место в жизни, если даже место для молитвы мне предоставит царство Кесаря? Я туда вхожу, исповедовался, ушел, имя назвал. Но можно ли сказать, что я вошел на территорию Бога? Можно ли сказать, что я, наконец, вошел на небо? Это не небо на земле. Это московская мэрия на небеса вторгается.
Ты понимаешь, тогда само устроение церкви, оно поместно. Вот. Это не содружество...
Обратите внимание на корень «место».
Да.
территориально.
Местничество.
Ага, Володя, да. Лушкина же, русская церковь, русская поместная церковь, но в Париже, в Нью-Йорке, в Венесуэле, Каракасе она тоже русская. А ваше место у Параши, а мы будем в ваших столицах кадилом махать. Это что за восприятие территории?
Ну да, всем хочется иметь свое и побольше.
Нет, не всем. Почему-то бангладешцы не так. Если люди едут в Россию, какие бы ни были, они едут не завоевывать, а обустраивать себе территорию, а им мешают.
Это всегда, когда церковь обслуживала власть, имперскую власть, и соединялась с ней. Это было, наверное, во все времена.
Отец Евгений, церковь – понятие абстрактное, власть – понятие абстрактное.
Хорошо, конфессии, ладно.
Какие конфессии? Живые люди, 140 миллионов живущих в России. Ты создаешь территорию таким дискурсом, церковь, власть, в которой нету людей.
Да, вот именно, она с самого начала задана, потому что если говорить о искренности, об общении душ, то при чем тут поместность? Значит, или люди учатся совместно жить на том месте, где они соединились. Но соединились они по своему произволу, или так вот вышло, что, ты же понимаешь, в деревне сосед часто выше родственника. Потому что сосед, потому что я от него завишу. Что-то случилось, мне поможет сосед. Кому я мне ближе всего обратиться, к соседу? И то, что видно...
Но это если... зависимость механистическая, не свободная. Он мне в колодец бросит.
А добрососедские отношения, может, и в колодец. Ты хочешь сказать, что это сотрудничество основано на страхе, что именно сосед может меня повредить?
Да, поэтому из деревни все равно уезжают. И уезжать надо на небеса, потому что там свобода и простор.
Они... А едут в Москву?
По дороге к небесам. Только одни едут в Москву по дороге к небесам, а другие едут в Москву от небес. Небо может быть и в провинции, где угодно. Вот, весь мир живет в основном не вокруг столиц.
Таким образом, мы ничего не знаем о судьбах людей. Единственное, что мы со своей жизнью, со своей судьбой вот как-то понять и разобраться. И тогда о наших встречах, о наших личных контактах и отношениях.
Говорил отец Евгений Пискарев, так что, я надеюсь, понятно, что в духовной жизни, в человеческой жизни иная топография, и тут один квадратный метр может превратиться в тысячу не потому, что он кого-то завоевал и кого-то прогнал, а потому что объединился через Бога с соседом, с ближним, в любви, и тогда один квадратный метр бесконечно расширяется. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовал отец Евгений Пискарев, священник и психолог. Вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе «Кристина Горелик. Третий сектор» пойдет речь о том, почему в России так сложно победить социальное сиротство. Я бы написал «ликвидировать». Дети должны быть по семьям. В программе участвуют Бертран Бейнвель, глава офиса ЮНИСЕФ в России, Лилия Овчарова, Людмила Петрановская и Ирина Долотова, мама ребенка-инвалида.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственная дума призовет сирийский народ ответственно подходить.
Первую трубу прорвало еще 3 февраля. Без тепла остались 50.
Была затронута и проблема зависимости российской судебной системы.
Вторая программа разработанных для Греции мер требует подлинной поддержки.
Где вместимость каждой площади?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.